Великие космические законы. Все мироздание управляется мудрыми законами космоса. И человек, как частичка этого мироздания, подчиняется воздействию этих законов. Ни одно событие, ни одно явление в нашей жизни, все закономерно и подчинено причинно-следственным связям. Согласно законам космоса, все, что существует в мироздании, в том числе и человек, подлежит эволюции. Ничего нет неизменного, застывшего, все эволюционирует, все движется вперед, в этом высшая мудрость. Если по какой-либо причине прекращается движение вперед, происходит застой, движение назад, разложение и разрушение. Космические законы являются частью космического плана эволюции Вселенной. Они незыблемы, являясь одновременно и ограничивающими, и разрешающими. В конечном счете они направляют эволюцию человечества и планеты в определенное русло. Все формы жизни Вселенной, включая человека и богочеловеческих индивидуальностей, наших учителей и высших индивидуальностей космоса, подчинены космическим законам. Наиболее общим и всевмещающим среди космических законов является закон единства всего сущего. Едина и беспредельна Вселенная. Все бесчисленные миры, которые построены из разновидностей единой материи. Во Вселенной все построено по единому космическому плану. От солнечных систем до атома, где электроны вращаются вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Великий закон единства дает возможность беспредельного развития всем формам жизни, от минерала, растения, животного, человека до бога-человека, дает возможность даже червю стать архангелом. В вечном творчестве жизни действует закон единства. Таким образом, все формы жизни Вселенной, направляемые законом единства, стремятся к развитию сознания, то есть одухотворению материи космоса путем усовершенствования, утончения своих чувств и мыслей. Человек несет в себе все проявления космоса. Он есть малая Вселенная, микрокосмос, потому ключ к познанию великой Вселенной он носит в себе. «Познай самого себя», — говорил Сократ, — «знающий других умен, знающий себя мудр», — говорил Лао-цзы. «Царство Божие внутри нас», — говорил Христос. «Все величайшие тайны космоса заключены в человеке. Изучение человека даст науке будущего множество откровений о Вселенной». Все остальные космические законы связаны неразрывно с великим законом единства всего сущего. Остановимся на них более подробно. Все сущее в природе развертывается единым вечным законом на семеричном принципе. Число 7 чаще всего встречается в священных писаниях. Все древние народы знали об особой значимости этого числа. Вспомним народные поговорки и пословицы. На седьмом небе семеро одного не ждут, у семи нянек дитя без глаза. Семь тайн, семь замков у тайны и так далее. Семь я. Это ведь тоже семь я. Семь цветов радуги, семь основных звуков, семь нот, семь дней недели, семь частей растения, семь планет всегда остаются на определенном расстоянии друг от друга и вращаются по одной и той же орбите. Отсюда представление о вечной гармонии Вселенной с ее подразделением на семь космических миров. Каждая планета имеет свои семь принципов или семь сфер. Из этих семи сфер самая плотная, то есть самая материальная, вполне доступна нашему познаванию. Например, плотная материя Земли. Шесть остальных лежат вне физического мира и невидимы земному глазу. Древние делили человеческое тело на семь частей – голова, грудь, живот, две руки и две ноги, а человеческая жизнь подразделялась на семь периодов. И, наконец, сам человек – высшее творение природы, вечное, бессмертное существо, состоящее из семи тел или принципов, о которых упоминается во всех древних эзотерических источниках. Из этих семи частей, видимо, только одна, наше физическое плотное тело. Остальные шесть частей обычному физическому зрению недоступны. Но есть люди, так называемые ясновидящие, которые в зависимости от степени своего морально-этического развития видят одну или несколько из остальных частей. Но и обычный человек, довольно наблюдательный, понимает, что наше материальное тело без энергии жить, двигаться не может, то есть у человека существует энергетическое тело, или, как его называют, энергетический двойник. Также каждый человек имеет определенные желания, пристрастия, страсти, которые продуцируются телом желаний или животной душой, которая для более грубых тел является информационным управляющим телом. Кроме того, каждый человек мыслит посредством тела формальной мысли или интеллекта, так называемого животного ума, который для всех более грубых тел является самым тонким, господствующим телом, и который современные ученые называют вместилищем первичных торсионных полей. Все перечисленные тела составляют смертную личность человека или его низшее «я». Но есть еще голос совести, который исходит из нашего высшего «я». Строение его уже многие тысячелетия назад было известно на Востоке. Это наша бессмертная индивидуальность или дух, и состоит она из духовного разума, духовной души и духа. Вибрации этих высших принципов человека, нашего высшего «я», настолько тонки, что редкий человек может их осознать в себе. Повторим еще раз строение человека. Первое. Физическое тело. Второе. Энергетический двойник. Низшее астральное тело. Эфирное тело. Высшее астральное тело, животная душа. Состоит. Третье. Тело желаний. Четвертое. Тело формальной мысли. Низший ум, интеллект, рассудок, материальный ум. Бессмертная триада, сам вечный и бессмертный человек, состоит из пятого. Высший ум, духовный ум, причинное тело. Шестое. Духовная душа, духовная мудрость, духовная любовь. Седьмое. Дух, божественная воля, духовная воля. Низшие четыре принципа называют низшим «я» человека или личностью. Верхние три называют высшим «я» человека или индивидуальностью. Это Бог, которого человек носит в себе. И голос этого Бога, вернее его шепот, человек может слышать как голос совести. По мере утончения своих чувств и мыслей, по мере насыщения их красотой, происходит сближение двух «я» в человеческом сознании. В нравственно неразвитом человеке эти два «я» спорят между собой. Голос низшего «я» уговаривает человека отдаться влечению страстей, присваивать чужое, думать только о себе, о своей выгоде. Другой же зовет к справедливости, геройству, самоотверженности, бескорыстной любви, стремлению к общему благу человечества и космоса. Так же, как человек состоит из семи тел или принципов, так и весь мир или Вселенная состоит из семи миров. В трех из них бессмертный человек проявляется, перевоплощается и накапливает опыт жизни. Эти миры отличаются друг от друга тонкостью своей материи. Материя физического мира самая грубая. Чем выше мир, тем тоньше его материя. Между этими мирами нет резких границ, они постепенно переходят один в другой. Каждый мир населен соответствующими ему сущностями, человекоподобными и другими, более или менее совершенными, которые проходят свою эволюцию так же, как и мы. Отметим эти миры на схеме. Человек своим физическим телом живет в плотном физическом мире. Когда у человека появляются определенные желания и чувства, он через тело желаний заставляет физическое тело действовать в астральном мире, в нижней части тонкого мира. Когда человек думает, он действует в ментальном мире, в нижней части огненного мира и создает там мысли формы. Ученые называют огненный мир миром высшей реальности или первичное ничто, или первичные торсионные поля. Существуют еще более тонкие высшие миры, но они пока непознаваемы для обычного человека. Говоря о составе человека, можно пользоваться терминами «дух», «душа» и «тело». Термин «тело» понятен, а где граница между душой и духом? Тело желаний и тело формального ума – душа. Высшая троица – дух. Мы живем на земле, чтобы совершенствоваться. Знания же приобретаются путем жизненного опыта. Поэтому можно сказать, что мы воплощаемся, то есть рождаемся на земле, ради приобретения опыта. Для того, чтобы родиться на земле, высшее «Я» выделяет часть своей сущности и посылает ее на воплощение в физический мир. И так происходит бесконечное число раз. Можно представить бессмертную индивидуальность как солнце с лучами, на концах лучей – личности. В момент прорастания луча происходит отражение высшего «Я» в низшем «Я». Вот перед вами колесо жизни, где спицы – личности, а обод – наша бесконечная жизнь. Индивидуальность живет, постоянно касаясь новыми спицами и отражая, отпечатывая себя в материальных мирах в виде личностей. Рождение, жизнь, смерть личности – одни приходят, другие уходят. У одних людей колесо жизни вращается медленнее, у других быстро. Может быть, колесо жизни легкое, может быть, тяжелое, может подниматься или опускаться, или вдавливаться в материальный мир. Связь между бессмертной вечной триадой и смертной личностью – это высшая форма сознания смертной личности. Высшим «Я» накоплен весь опыт, пройденный человеком, эволюции, когда он был минералом, растением, животным и человеком. Поэтому наше высшее «Я» могло бы одарить выделенную часть своего низшего «Я» огромными знаниями, поделиться опытом. Почему оно этого не делает? Первая причина – карма, закон причин и следствий. Человек в прошлых жизнях злоупотребил своими познаниями, не применил своих способностей в светлом направлении, и поэтому карма отняла эти знания и способности при новом рождении, в котором он должен будет искупить содеянное и развить в себе ту нравственную стойкость, которая исключит злоупотребление в будущем. Вторая причина – вибрационный барьер. Вибрации духа высокочастотны, тонки, вибрации низшего «я» грубы. Тот же принцип радиоволн. Для того, чтобы услышать голос своего высшего «я», низшему «я» остается лишь один путь – самому утончаться до степени совпадения с частотами высшего «я». А утончение и есть восхождение. Туда передаются в течение жизни на Земле все наши лучшие чувства, устремления, приобретенные знания. Передаются чувство сильной самоотверженной любви, экстаз красоты, который мы черпаем из произведений искусства и так далее. Туда передается все лучшее, чем жила и к чему стремилась душа человека в течение земной жизни. И там высшим «Я» это лучшее обретет свое бессмертие. Значит, только то, что было достойно в душе, становится бессмертным благодаря своей ассимиляции с высшим «Я» нашей бессмертной индивидуальности. Итак, все эволюционирует, и эволюцией управляют законы космоса. Наиболее часто мы сталкиваемся с двумя законами, управляющими эволюцией человека. Это закон перевоплощения и закон кармы, которые неразрывно связаны между собой. На протяжении многих столетий для людей Запада космические законы были закрыты, хотя на Востоке они никогда не запрещались. Может возникнуть вопрос, для чего они нам? Ведь для многих людей эволюция – понятие какое-то отвлеченное, малопонимаемое и совсем непринимаемое. А вот для чего? Прежде всего, для восстановления чувства ответственности. Человек, живущий одной жизнью, эгоистичен. Он спешит много захватить, попробовать, насладиться. А зачем? В другую жизнь он не унесет все награбленное. Мало того, другая жизнь будет значительно хуже предшествующей, поскольку он ее не обогатил высокими мыслями и чувствами. Он воплотится в более тяжких условиях, которые через страдания могут вывести его на духовный путь. Разрушив, отравив окружающую среду, он воплотится именно в такой среде и по закону кармы будет пожинать результаты своего труда. Выражение «после нас, хоть потоп» становится абсурдом. В этом потопе будет находиться сам его создавший. А если учесть еще страдания в тонком мире для такого человека? Жестокость и злоба, предательство и убийство, притеснение и угнетение других людей, пьянство и разврат – все по закону кармы получит свое соответствующее следствие, как в тонком мире, так и в последующей жизни. Человеку некуда деваться ни здесь, ни там, и это должен понять каждый. Даже покончив счеты с жизнью по своей воле, он получает страдальческое существование там, куда уйдет, то есть в тонком мире. И земные страдания будут казаться раем. От ответственности не уйти. Следствие нарушения ответственности можно изжить только добросовестным трудом, на благо всего человечества, жертвуя собой ради других, духовным служением. Ведь цель человеческой жизни на Земле – эволюция. Человек в течение всех своих многочисленных жизней должен развиваться, совершенствоваться, трудиться, чтобы в конечном итоге стать гармонично развитым, совершенным, подобным Богу. Можно ли достичь такого высокого совершенства в течение одной земной жизни? Конечно, нет. Одна земная жизнь слишком коротка для этого. Вот потому и существует космический закон перевоплощения, который способствует многократному возвращению человека на Землю. Душа человека бессмертна, умирает лишь личность с физическим телом, когда приходит кармический срок. Закон физики гласит, что ни один вид энергии не исчезает, но переходит из одного состояния в другое. Потому и душа человека, как энергетическая субстанция, не исчезает, но, выделяясь из ставшего ей ненужным физического тела, переходит в тонкий мир, а затем в мир огненный, где пребывает долго, в зависимости от земных накоплений, то есть мыслей, чувств и дел человека. Чем чище, добрее, бескорыстнее устремление, тем более прекрасное состояние ожидает человека в тонких мирах. Но мысли низменные, недобрые, мрачные, удерживают человека в низших слоях тонкого мира, где тьма, мрак и смрад, ибо там пребывают все отбросы человечества. Очень трудно, а для многих невозможно подняться из низших сфер к высшим, так как для этого необходимо очиститься, избавиться во время земной жизни от всех своих животных страстей и материальных желаний. Человек, избавившись от всего дурного при жизни земной, как стрела пролетает все низшие сферы при переходе в мир иной, даже не осознавая их, и попадает в свою родную сферу, соответствующую его внутреннему миру. Отдохнув, накопив психическую энергию, трансформировав все свои земные накопления в новые способности и качества, человек возвращается на Землю с заданной программой, то есть судьбой для дальнейшей эволюции. Сущность закона перевоплощения заключается в том, что человек целым рядом последовательных жизней приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями во время нахождения в развоплощенном состоянии претворяется в способности и характер человека. С этим новым характером человек является в новую жизнь, всякий раз продолжая предшествующую, начиная с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни. Трудно себе представить тот бесконечный ряд жизней, которые каждый из нас прошел до современного уровня развития, и сколько еще придется каждому пройти, чтобы не отстать от эволюции. Много непонимания и отрицания вокруг закона перевоплощения, но сейчас незыблемую в кавычках почву отрицания закона перевоплощения поколебали многие ученые мира, оперирующие не только гипотезами, но и фактами. Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем приводит интересный случай воспоминания из прошлой жизни. Случай этот, пишет она, произошел в 80-х годах прошлого столетия и записан со слов участника. Одна помещица, проживавшая в имении Псковской губернии, на Рождество с мужем и сыном поехала навестить знакомых в дальнее поместье. Выехали они чудесным ясным утром, рассчитывая еще до сумерек быть на месте, но после полудня погода резко изменилась, поднялась вьюга, снег повалил хлопьями, скрылись дали, и в какие-нибудь полчаса дорогу совершенно занесло. Начало темнеть. Давно должны были доехать до назначения, а тут и признаков жилья не видать, и дорога стала полна ухабов, того и гляди, что вазок опрокинется. Ясно, что сбились с пути. Решили довериться чутью лошадей и пустить их отыскивать жилье. Через час или меньше послышался отдаленный собачий лай, и скоро замелькали редкие огоньки. Вазок подъехал к каменной ограде большой усадьбы. На лай собак вышел сторож с фонарем и на вопрос, чья усадьба, назвал фамилию, прибавив, что владельцы в отъезде за границей. Выяснилось также, что путники находились в противоположной стороне от своего назначения. Ввиду того, что было уже поздно, решили переночевать в усадьбе. Вызвали дворецкого, попросили отпереть дом для ночлега, но когда помещица вышла из воска и взглянула на дом, тускло освещенный фонарями слуг, она вся затряслась и в ужасе воскликнула: «Никогда нога моя не ступит в этот дом. Страшные вещи происходили здесь», и стала умолять мужа ни минуты не задерживаться в этом несчастливом месте. Муж и сын были крайне поражены, и, приписав нервность эту переутомлению, пробовали ее успокоить и убедить, что она заблуждается, ибо никогда никто из них не бывал в этих местах. Но она стояла на своем, и чтобы доказать им свою правоту, она сказала: «Я опишу вам расположение комнат и обстановку. Когда вы войдете в круглую красную гостиную, то над столом, стоящим у стены, вы увидите большой женский портрет в белом платье с цветами в руках. Портрет этот мой, и я была там так несчастна». Конечно, муж с сыном немедленно вошли в сопровождении дворецкого проверить сказанное, и скоро вернулись, глубоко потрясенные, ибо все точно отвечало данному им описанию. После этого они, конечно, не стали ее убеждать ночевать в злополучном доме, и так как пурга стихла и даже выглянула луна, то, взяв с собой проводника, они решили вернуться домой. Конец цитаты. На Востоке, пишет далее Елена Рерих, подобные воспоминания нередки. В газетах можно встретить описание случаев, проверенных при многочисленных свидетелях. В одной семье пятилетний мальчик упорно твердит родителям, что он не их сын, и что раньше он был монахом и жил в монастыре, и потому он часто убегает из дома в поисках этого монастыря. Иногда ему удается уйти далеко, прежде чем родители заметят его отсутствие, и неизменно он уходит в сторону Малого Тибета. В настоящее время ученые всего мира ведут широкие исследования в области парапсихологии. Специалисты из Бангалорского института психического здоровья и нервопатологии провели, в частности, исследования 250 зарегистрированных с 1975 года случаев, подобных тому, что произошло с индийским мальчиком и русской помещицей. В течение более 10 лет ученые объездили множество деревень, опросили не менее 20 очевидцев по каждому подобному случаю. В результате исследователи пришли к таким выводам. Как правило и чаще всего, эффект перевоплощения наблюдается у детей в возрасте от 3 до 7 лет. С годами они полностью забывают об этом. Перерождение, в кавычках, в другого человека часто вызывает случайная реплика кого-то из родных. Так, например, однажды в знойный день тетя двухлетнего мальчика из индийской деревни произнесла: «Сегодня так жарко, что если я умру, вам не нужно будет меня кремировать, я просто сгорю». На что мальчуган ответил: «Со мной ничего не случилось после того, как меня сожгли на погребальном костре». После этого он начал в подробностях рассказывать о жизни реально существовавшего судьи из пакистанского города. Исследования показали, что в 82% случаев дети отчетливо вспоминали свое имя в прошлых рождениях и подробности былой жизни. Может быть, и вы сталкивались с подобными рассказами детей или взрослых. Когда человек готов к очередному воплощению, ему оказывается помощь владыками кармы. Они выбирают национальность, страну, семью, в которой, с учетом возможностей и способностей человека, он может отдать как можно больше кармических долгов и продвинуться эволюционно. Высокоразвитый человек, живущий высшими чувствами, мыслями, сам выбирает себе родителей, но для неразвитых, не верящих в бессмертие людей и не знающих о непрерывности жизни, условия жизни определяются кармой. Физическое тело человеку дают его родители. Они могут передать лишь физическую наследственность, особенность расы, нации, врожденные аномалии тела и наследственные болезни, поскольку грязные зашлакованные тела родителей дадут такое же тело новому воплощенцу. Все остальное в новую физическую жизнь приносит сам человек. В новой жизни в физическом теле он должен продолжить совершенствоваться и увеличить свои культурно-нравственные накопления. Иногда встречаются люди, которые сразу же с первых слов чувствуют себя как близкие и родные, а другие, несмотря на все усилия, не могут наладить отношения. Есть встречи, которые оставляют неприятный осадок, вызывают неприязнь, раздражение, гнев и тому подобное. С первым человеком уже были в близких или родственных отношениях, с другим встретились впервые или с ним были уже враждебные отношения. Симпатии и антипатии сохраняются в следующих жизнях, обнаруживаются либо в притяжении, либо в отталкивании. Тоже можно сказать о семейных отношениях и отношениях в любом другом коллективе. Можно иногда удивляться, почему и как могут встречаться снова люди после многих воплощений. В воплотившемся человеке остается частичная память о прошлых воплощениях. В первые годы дети полны воспоминаний о прошлой жизни. Иногда они пытаются рассказать о себе странные вещи, к чему взрослые относятся как к фантазии. Встречая недоверие и насмешки, ребенок замыкается и не рискует больше рассказывать то, в чем сам не уверен, из-за смутности представления. События новой жизни постепенно затмевают эти неясные воспоминания. Часто можно видеть людей, одни из которых способны все легко воспринимать, а другим все дается с трудом, и способностей у них нет. Первые – старые духи, прожившие много жизней и приобретшие многообразный опыт, ибо их способности и таланты – это результат духовных накоплений прежних воплощений, которые переносятся из жизни в жизнь. Другие – это молодые духи, недавно вступившие из животного царства на путь приобретения человеческого жизненного опыта, которым нужно многому учиться, чтобы сравняться с первыми. И, как уже говорилось, когда в одной семье среди детей, воспитываемых в одинаковых условиях, с самых малых лет развиваются разные стремления и наклонности, и в итоге появляются разные люди, то это результат закона перевоплощения. Цитата. «Может ли помириться дух с тем, что, проживя на земле 60 или 70 лет, или даже 100, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то все то, что на ней, и все человечество в целом? Если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его и любая точка в разрезе временного этого существования. Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие жизни воплощается он на земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции миров, чем наша планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен, нужны и эти плоды. Нужны и города, и дома, и все удивительные продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые красотою. Нужна и мирная и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной земле. Все это нужно. Все это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежная и очень нужная ступень к еще более великому будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям. Он может победить природу даже и в этом. Все энергии космоса и вся материя во всех своих формах в распоряжении человека и будут служить ему, дерзающему, на чудесное и невозможное. Закон кармы. Закон кармы проходит красной нитью во всех учениях. В Бхагавад-гите, в Библии, где пророк Моисей говорит «Око за око, зуб за зуб» – это о законе кармы. Но люди извратили закон, говорят о нем как о мстительном законе, законе подлости. В науке он называется законом детерминизма. Что посеешь, то и пожнешь. От чего же зависит судьба человека? Только от его кармы, от накоплений в разных жизнях. Карма в переводе с санскрита – действие. Человек в течение жизни постоянно действует, совершая и плохие, и хорошие поступки. Сумма этих деяний составляет, формирует карму. Карма – учительница нашего духа. Она повторяет уроки свои, пока их значение не осознает человек. Лишь выученный урок не повторяется. Вот почему жизнь людей, не желающих мыслить, часто идет монотонно и без изменений. Уроки нудны и длительны, ибо их культурно-нравственный уровень не усваивает даваемого материала. Но достаточно усвоить смысл происходящего явления и извлечь из него намеченный кармою опыт, как явление уходит из жизни. Также уходят из жизни и люди, и обстоятельства, научив чему-то и что-то добавив к познанию. Можно почаще задавать себе вопрос, чему же учит данное явление в жизни, для чего допускается оно жизнью, какова его цель? Карма – это сама жизнь, а не только судьба или рок. Не будет кармы, не будет условий, удерживающих человека на земле, вовлекающих его в новое рождение и смерть. Существует карма этой жизни, человек живет. Изжита карма, человек умирает и переходит в тонкий мир. Из тонкого мира карма втягивает его в новое рождение, колесо жизни. У человека неразвитого, у первобытного, карма была примитивной, у развитого становится сложной. Кармы не будет, когда человек пройдет путь эволюции на данной планете и разовьется настолько, что его действия не будут порождать следствий, притягивающих его к земле. Но тогда отпадет и необходимость иметь физическое тело. Нужно помнить, что все то, что идет против эволюции, считается злом, что способствует эволюции добром. Потому человек в зависимости от культурно-нравственного уровня развития реагирует соответствующим образом на текущие условия и наживает соответствующую карму. То есть соответствующее накопление. Если человек совершает действие, причиняющее зло ему самому или людям, он терпит страдания. Если результатом действий будет добро, то будущими условиями его развитие ускоряется. Каждым действием и соответствующим следствием человек наживает опыт, посредством которого он развивается. Не может быть опыта отрицательного. Предположим, что человек неоднократно спотыкается об одно и то же препятствие. В конце концов, даже самому ленивому надоедает, и он принимает какое-либо решение, либо не пойдет этим путем, либо уберет препятствие, либо хорошо запомнит и найдет способ его преодолеть. Все события, начиная с момента рождения и кончая моментом и условиями смерти, кармические. Любые события жизни, любые ее условия, будь то болезни, бедность, удары судьбы и другое, все это сформировано, нажито им самим, а не кем-то дается сверху, и человек обязан сам изжить эти ситуации. Никто их не отменит, но человек может их утяжелить или облегчить своим отношением к ним. Закон кармы – это закон космической справедливости. Закон возмездия
и воздаяния. Всем по заслугам. Посеял добро – пожнешь добро. Посеял зло – пожнешь зло. Закон кармы строгий, суровый, неподкупный, но очень справедливый судья. Не успеешь расплатиться в этой жизни, понесешь долг в следующую земную жизнь. От своей кармы никуда не убежишь и не спрячешься. Везде найдет сужденные сроки. Чем расплачивается человек за свои плохие деяния? Прежде всего, своим здоровьем. И чем тяжелее карма, тем серьезнее заболевание. Ну, а кто принес вред людям или природе в больших масштабах, тот или рождается инвалидом с очень серьезным заболеванием, или тяжело болеет с раннего возраста. Существуют еще болезни, допущенные по невежеству, через неправильный образ жизни. Это неправильная диета, переедание, употребление жирного, острого, соленого, мясной и сахарной продукции. Это также алкоголь, табачные изделия, наркотики, перенапряжение физической и эмоциональной сферы, безнравственность и бездуховность. Сейчас медикам-целителям часто приходится наблюдать тяжело больных людей, которые стоят на учете в лечебных учреждениях с хроническими, не поддающимися лечению болезнями, годами страдающих от тяжелых недугов. Когда врач сталкивается в своей практике с кармическими болезнями, для того, чтобы помочь, подсказать, направить пациента на изживание плохой кармы с тем, чтобы заслужить исцеление, ему следует предложить подумать, не совершил ли он ошибок в этой жизни. Человек должен уметь самокритично относиться к себе, уметь находить ошибки свои, приносящие вред другим, и больше их не повторять, иначе он никогда не выберется из кармического колеса жизни, которое, делая обороты, накрывает человека его собственными порождениями. Можно привести несколько интересных примеров из практики опытного врача-психотерапевта, использующего аюрведу и восточную медицину. Первый пациент. Женщина лет 30, с общим органическим заболеванием. Организм полностью расстроен, разбалансирован, нетрудоспособен. Лечению не поддается никакому. Причина? Была церковным инквизитором, возглавляла крестовые походы. Нередко среди трудноизлечимых больных бывшие офицеры СС, Гестапо, ГПУ, НКВД, пытавших и расстреливавших людей или отдававших приказы это делать. Их быстро законы Вселенной возвращают в новую жизнь для искупления. Второй пациент – девочка 10 лет. Родилась с серьезным эндокринным нарушением, в результате чего нарушены обменные процессы. У нее общая костно-мышечная дистрофия, нарушенная эластичность кожи. Кожа и пленкой стянула пальцы всю ладонь обеих рук. Кожа ранима, покрывается волдырями, мокрыми, гнойными, от прикосновений легко травмируется и сползает. Наблюдаются некоторые улучшения ее состояния после лечения средствами восточной медицины. Причина. В прошлой жизни была крупным нефтяным промышленником и нефтяными промыслами нанесла большой вред природе Земли. Здесь мы, как состояние коры планеты, отражается на коже человека-разрушителя. Третий пациент – женщина средних лет. Прошла интенсивный курс радиоактивного облучения правой молочной железы и химиотерапии, в результате чего облысела. Положительных результатов нет, так как диагноз онкологически был поставлен ошибочно. Налицо инфицирование лимфы и тканей правого легкого и самой молочной железы. Лечение идет медленно, но успешно, так как женщина делает много добра людям. Причина. В прошлой жизни она была ученым, принимавшим участие в разработке бактериологического оружия, проводила эксперименты над животными. Среди носителей неизлечимых кармических болезней нередко встречаются бывшие ученые, принимавшие участие в разработках химического, бактериологического оружия, внесшие вклад в разрушение природы и людей. Четвертый пациент пришел на прием с диагнозом рак пищевода. Непроходимость пищи, боли, сильная слабость, истощение. Ему предстояла операция по удалению пищевода. У этого больного несколько видов инфекций.
можно значительно улучшить его состояние, но через некоторое время он заразится новой инфекцией, состояние резко может ухудшиться, а также что-то может помешать эффективному лечению. Причина. В прошлой жизни этот пациент был промышленником, выпускал продукты питания, часто некачественные, в результате чего люди травились, болели, а иногда и умирали. За все приходится всегда платить. И за разработку лекарственных химических препаратов, приносящих больше вреда, чем пользы людям, и за злоупотребление гормональными препаратами в лечении людей, и за научные открытия, которые в итоге приводят к разрушению человека и природы, за загрязнение окружающей среды, за эксперименты над людьми и животными, за развязывание войн, за бездарную политику, за бездушность и жестокость, за преступления и грабежи, за подлость и предательство и так далее. И некого винить, кроме самого себя. Порождаешь причины, пожинаешь следствия. Человек – существо коллективное. При постоянном общении с другими людьми он совершает относительно них те или иные поступки и формирует соответствующую карму. Доставляя другим страдания, нанося вред, он кармически становится зависимым от этих людей. Так появляются кармические долги, по которым нужно будет платить. В процессе усовершенствования желаний, чувств и мыслей человека меняется его отношение к поступкам. У первобытного человека поступки подразделялись на плохие и хорошие, в зависимости от приносимых ими ему пользы или вреда. Но современный человек приобрел свободную волю, которая стала преобладать при формировании кармы. Благодаря наличию свободной воли, побуждения поступков человека колеблются между его высшим «я» и низшей природой. Это делает человека творцом кармы, ибо всякое его решение, правильное и неправильное, всякий поступок, добрый и злой, всякое желание и всякая мысль создадут соответствующие следствия, и все это вместе взятое создаст ту карму, которая определит будущее воплощение, его характер и способности, жизненную цепь положительных или отрицательных событий, болезней, встреч, несчастий и радостей, катастроф и подвигов, а также их количественное и последовательное проявление, то есть продолжительность и характер жизни. Если человек гоняется за призрачными материальными благами, когда только в материальном благополучии видит счастье, тогда карма бьет его, чтобы этими ударами жизни разбудить стремление к нравственному совершенствованию и скорректировать его жизненный путь. Неудачи будут следовать за ошибками и вызывать страдания до тех пор, пока человек не поймет нецелесообразность нарушения космических законов. Лишь наученный страданием человек находит путь к истине. Каждый может вспомнить свои недуги, несчастья, катастрофы и разрушения в жизни и может предположить, что все они были следствием неблаговидных действий в прошлом. Некоторые люди считают, что в случае безвыходных обстоятельств они имеют выход из чрезвычайно трудных условий – самоубийства. Но это будет лишь утяжелением следствий. Как уже говорилось, смерть – явление кармическое. Человек изжил карму, и использованное физическое тело уже не может отвечать условиям новой кармы. Оно сбрасывается независимо от возраста человека. Самоубийство же – явление, совершаемое невежественным эгоистичным человеком по его свободной воле. Человек не справился с кармическими условиями, в которые он сам себя поставил, и решил уйти из жизни. После тяжелейших страданий в тонком мире, в следующей жизни, он вынужден будет опять пройти эти же условия, но только при отягчающих обстоятельствах. Сложность условий современной жизни, ее аморальность и безнравственность, когда все приносится в жертву личному благу, и та легкость, с которой попираются права другого человека и нарушаются свои обязанности, создает необыкновенную сложность кармических отношений. Жизнь с каждым годом становится все более и более угрожающей, все более невыносимой и затягивает кармические связи людей все туже. Кармический закон решает распутывание таких узлов периодическими мощными катастрофами, после которых очищенное человечество начинает новую жизнь. Нужно понять, что должники платить по счетам не умеют достойно. Отсюда и горе, и сетование, и недовольство своей судьбой. А между тем, уплата кармических долгов есть не что иное, как процесс освобождения от плохой кармы. Платить и не делать новых долгов – вот в чем задача. Потому лучше давать, нежели брать, ибо берущий всегда будет отдавать. Потому лучше доброе мыслить и благо творить, нежели зло, ибо причины и следствия – разные концы одной вещи. В каждый данный момент, какова бы ни была карма, можно утверждать любое свое отношение к ней. Так, например, уплачивая кармический долг, можно либо печалиться, либо радоваться, это зависит от самого человека. Назовем это явление преодолением кармы. Мудрость не горюет и не радуется. Слишком. Ибо кто может сказать, что несет за собою данная печаль или радость, или то, что их вызывает, как часто радуется тому, что впоследствии приносит несчастье, и наоборот. Потому лучше утверждать равновесие и истинное бесстрастие. Карма человека заключена в его ауре и ее излучениях, а владение собой в этом отношении важно необычайно. Можно на мелочах убедиться, как состояние излучений собственной ауры влияет на окружающих. Истинно судьбу свою несет человек в излучениях своих, этим же объясняется и влияние выдающихся личностей на массы, полководцев на войско свое и учителя на учеников. Орудием свободной воли будет мысль, значит, действовать следует мыслью. Сфера действия мысли не ограничена ничем. Мысль незрима и неслышна. Мысль – это могучее оружие в руках того, кто признает ее мощь. Действуйте мыслью, но всегда во благо человечества и космоса, в противном случае страшная мощь мысли будет уничтожать ее Творца. Каким же образом можно выйти из заколдованного круга кармы, из бесконечной цепи перевоплощений? Для этого необходимо постоянно и непреклонно совершенствовать, утончать свои желания, чувства и, главное, мысли, устремлять их к самому высокому творчеству, бескорыстному служению на общее благо человечества и космоса. Совершенствование бессмертного человека регулируется законом и иерархии. Закон иерархии – это ведущий принцип в космосе, гласящий, все низкоразвитое должно подчиняться высокоразвитому. Без этого закона немыслима жизнь Вселенной, в том числе и земного человечества. Если человек отходит от связи с высшим, то жизнь прекращается. У нас на Земле тоже есть начальники. Но отличие в том, что земная иерархия – полная противоположность небесной. Космическая иерархия приносит себя в жертву ради усовершенствования земного человечества, а земная иерархия все и всех себе приносит в жертву. Таким образом, с законом иерархии неразрывно связан закон жертвы, а осознание его открывает перед человеком великий путь духовного совершенствования. Сознательным самопожертвованием логоса является ограничение его бесконечной жизни, проявленной Вселенной. Как пример сознательной жертвы высшего низшему является великая жертва Христа. Жертвой достигает человек своего совершенства, но часто жертвой бессознательной. В нашем сознании понятие жертвы сопряжено со страданием. Характерно ли страдание при жертве в окружающей нас природе? Минеральное царство, жертвуя собой, дает жизнь царству растительному. Это не сопряжено со страданием, так как минералы не имеют еще тела желаний. Животный мир питается растениями, та же жертва, заложенная законами природы, хотя у растений уже начинает развиваться тело желаний, но выраженными страданиями разрушение его не сопровождается. В природе хищные животные поедают травоядных, смерть их уже сопровождается страданием, но все эти три мира поставлены в рамки необходимости выполнения закона жертвы. Развитие человека, как и низших царств природы, происходит под влиянием этого великого космического закона. Развитие человеком сознания, то есть совести, требует от него сознательного выполнения закона жертвы, но это длительный эволюционный процесс. И великие учителя, строители Вселенной, как мудрые и любящие родители, воспитывая юное человечество, давали ему религии, вложив в них движущую силу закон жертвы. Естественно, нельзя было ожидать от младенческих душ, чтобы они охотно отдавали им принадлежащее или добровольно подвергали себя страданиям. Этим душам внушалась великими руководителями мысль о их нераздельности с окружающей природой, о глубокой взаимосвязи всего сущего. Человечество, живущее за счет жертвы со стороны окружающего мира, старшие братья учили жертвовать чем-то своим для поддержания других жизней. Медленно и постепенно движется человек по пути, который должен привести его к радостному самопожертвованию. В период обучения раннего младенческого человечества ему были даны знания, часть которых мы находим в достаточно извращенном виде в религиозном язычестве. Человек-землепашец должен был жертвовать частью урожая в пользу духов природы, земли, воды, воздуха. Предлагался очень понятный ему принцип «ты мне, я тебе». Развивались интеллект человека и его высшие принципы, а с ними возникали морально-этические нормы. Космические учителя присылали своих посланцев, приходили сами, чтобы дать более совершенные религии, где воздаяние за доброе дело отодвигалось за пределы мира физического. Религия, расширяющая кругозор человека до понимания высших миров, гласит: «За добрые дела будешь иметь рай, душе в дальнейших жизнях твоих». Извращение, происходящее в каждой религии после ухода передавшего ее вестника, очень характерно для нашей Земли. Так, жертва части урожая духом природы была людьми извращена до человеческих жертв силам зла. Уже в раннем христианстве было извращено чистое учение Христа, а последние призывы Магомета потонули в криках фанатизма. Нужно очистить великий облик Христа от суеверий, извращений и запретов. Человек должен искать Бога в своем сердце, в цветке и в солнце, в любви и труде. Только тот сознает истинный смысл закона жертвы, кто не ждет награды за свои добрые дела ни на земле, ни на небе. Для кого делом жизни становится общее благо человечества? Тот, кто осознал закон жертвы и сделал его для себя руководящим принципом жизни, пользуется своим телом для служения без привязанности к ней, тот положил конец страданиям. Чем более человек отождествляет себя со своим телом, тем более он страдает в жертве. Для физического мира любая жертва – это разрушение ее форм, лишение ее благополучия. Для духа жертва – это продолжение жизни, форма ограничивает его жизнь. Чем больше в человеке духовного, тем легче и радостнее для него жертва. Для правильной жизни и для избавления от страданий необходимо почитание иерархии света, без которого всякая попытка улучшить жизнь обречена, в конце концов, на провал. Надо учиться отличать свою бессмертную сущность от своего тела. Оно временное, непрочное, постоянно подверженное угрозам внешнего мира. Сущность наша имела много тел и много родителей этих тел. Если это удастся нам понять, то мы приблизимся к величайшей тайне и почувствуем, что наша сущность тоже имеет своего небесного отца и мать, и что они существуют и сейчас, и что рано или поздно, легко или трудно, нам предстоит встреча с ними. Мы, может быть, можем быть уверены, что они не только знают о нашем существовании, но и постоянно помогают нам, постольку, поскольку мы позволяем им это делать. Именно об этих постоянных и единственных родителях было сказано: «Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет». Ангелы-хранители, учитель незримый, ведущая звезда – все это осколки знаний, утрата которых ввергла в человечество в нынешнее одичание. Лестница Иакова, выражение, взятое из библейской легенды, согласно которой некто Иаков за свою праведную жизнь был удостоен сонного видения. Он видел пирамидальную лестницу, на ступенях которой стояли святые, некоторых из которых он знал. Лестница уходила в беспредельную высь, и там в беспредельности сидел Господь Вседержитель. Лестница Иакова – это символ беспредельной космической иерархии света, символ бесчисленных строителей Вселенной, носителей космического разума. Учение о связи с иерархией света всегда давалось земному человечеству в виде духовных учений и религий. Сущность каждой религии или учения звала человечество к объединению с высшими силами, к построению высшей формы объединения между людьми. В данную эпоху это построение планетарной общины. К общине призывал и Будда, к общине звал Христос, к построению материальной базы духовной общины во всепланетном масштабе звал истинный, неизвращенный сатанистами коммунизм. Религия напоминала об едином источнике всех и всего, о начале, от которого все изошли и к которому все должны возвратиться, указывая, что единственным, неизбежным путем этого возвращения является духовное совершенствование, главным рычагом которого является любовь. Из этого неисчерпаемого источника можно черпать волю к усовершенствованию, иначе говоря, устремление. Даже простая любовь толкает порой на подвиг и самоотвержение. Что же может творить любовь, поднявшаяся над уровнем обычности? Любовь к высшему. Если любим кого из людей, много мыслей и чувств даем любимым, и естественно, и просто отводим им место в сердце и в мыслях, без всяких вымученных усилий. Это в жизни обычный. Но необычен путь к нравственному совершенствованию и необычна любовь к великому сердцу, ибо превышает она чувства земные. Во имя этой любви те, кто так любили, шли на костры, шли на мучения, на подвиги шли. Всю жизнь, все мысли, все устремления, желания и чувства отдавая высшему миру. Разве кто заставлял это делать? Разве кто-то подавлял их свободную волю? Нет, мощное пламя любви, горевшее в огненном сердце, предавшемся свету на подвиг, вело к достижениям, недостижимым иными путями. Вот почему завет любви является наивысшим. Так чувства человеческие можно возвысить и продлить их далеко за пределы одного воплощения, то есть поставить их выше ограничений смерти. Пусть любовь к творцам нашего сознания выразится в желании доставить им радость победами над собою, чтобы легче и быстрее могли они дальше вести нас по ступеням лестницы света. Единый источник всех наших преуспеяний, всех наших благ, есть устремление к слиянию воедино с единым сердцем путем постепенного сближения и слияния сердец между собою, путем увеличения светоносности своей ауры, светоносности своего коллектива, своей общины. Однако, приспосабливая религии к своим слабостям, к своей самости, погружаясь в жизнь грубой материи, люди извращали истину, превращая веру в изуверство. Люди дошли до такой чудовищной нелепости, что, считая себя религиозными, отрицают все невидимое. Даже большие умы, профессора науки, связь с высшими сферами осуществляют выполнением мертвых обрядов. Когда затемняется и искажается религия, когда она утрачивает свое значение связи с высшими мирами, она заменяется новым учением. Откуда берутся учения, религии? Ведущий принцип во Вселенной, Творец или Логос, имеет своих помощников, посланников, которые, воплощаясь на Земле, приносят великие знания о космических законах в той форме, которая соответствует данному моменту развития человечества. В конце XIX и в начале XX века через великих посланников было принесено новое учение. Оно состоит из тайной доктрины и трудов, данных через Блаватскую. Учение жизни или учение живой этики, данного через великую семью Релихов, и учение храма, данного через американку Франчию Ладью. Тайная доктрина уже с конца XIX века была настольной книгой ученых того времени. Сейчас передовые ученые России Дмитриев, Акимов, Шипов и многие другие в своих научных исследованиях и открытиях находят подтверждение в учении живой этики и тайной доктрине. Как жить лучше, как стать лучше – вот основная мысль нового учения. Учение живой этики не только объясняет основы жизни, но дает практические советы, как изменить свою жизнь, привести ее в гармонию с эволюцией. Даются нравственные основы жизни. Но все должен делать сам человек своими руками и ногами. За него никто ничего не сделает. Он хозяин своей кармы, своей текущей и будущей жизни, счастья и несчастья, своего нравственного уровня. Каждый может нести в себе свет, чистоту, добро и любовь к людям и к природе. Каждый человек должен прозреть в истинные причины своих болезней и несчастий и стараться жить, не нарушая законов космоса. Все основания нового учения построены на признании невидимой Вселенной и ее неразрывной связи со Вселенной видимой, которая является лишь самой малой из всех семи состояний тонких миров Вселенной. Люди уже говорят о гравитационных волнах, о первичных и вторичных торсионных полях, но эти изначальные открытия – только оболочка будущей науки о космосе, о строении человека и Вселенной. Ученым мешают предрассудки. Ученые черпают из пространства свои открытия. Они полагают, что их идеи рождаются в их мозгу. В действительности, своим сильным сердечным желанием знать истину, они приводят центры восприятия в соответствие с пространственными носителями, клише великих открытий и прочих идей. Уже есть люди, правда, пока их очень мало, которые благодаря своим высоким качествам духа, терпению, доброжелательности, мужеству, спокойствию, равновесию, состраданию, любви, обладают высокими знаниями, значительно большими, чем современная наука. Эти знания хранятся в эзотерических учениях, и только часть их передана людям, потому что сознание большинства землян пока не готово принять эти знания в полном объеме и может воспользоваться ими во вред. Разобщенно, но тем не менее достаточно дружно, новаторы устремляют мысли свои к мирам тонким, ищут им строгое обоснование, хотя и находятся еще в самом начале пути. Справедливо, что изучение проблемы тонких миров имеет не только академический интерес, но помогает решению практических задач в науке, технике, медицине, экологии. На основе проводимых исследований создается новый прорыв в наших знаниях о человеке и окружающем нас мире. В настоящее время развивается новое направление – когнитивная физика. Физика познания мира, изучающая вопросы психики, сознания и связи их с тонкими мирами на основе необычного человеческого опыта. Благодаря открытиям современных ученых в области тонких энергий уже имеются технические изобретения, работающие на основе торсионных полей. Да, ученым будущего выпадет нелегкая, но захватывающая задача – понять, как в природе сотворены, из чего сотканы таинственные свитки Акаши, не однажды упомянутые в сокровенном учении. И именно наука, куда в большей степени, нежели религия, приближает нас к мирам высшим.